микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Писать сочинения, сидя под партами, рассказывать стихи, становясь в ритуальный круг и держа в руках свечи. Для кого-то это новаторский подход к преподаванию литературы, а для кого-то оскорбление. Так начинается публикация Анны Горчаковой в «Московском комсомольце» о конфликте, который нынче происходит в школе номер 3 подмосковного города Жуковский. Группа родителей учащихся 5 класса А пожаловалась директору на учителя литературы Екатерину Полянскую. По словам заявителей, та проводила мистические уроки, делала ритуальные куклы, запирала детей на ключ, снимала свои занятия на видео и выкладывала их в интернет. Поначалу конфликт хотели решить на уровне руководства школы, но спустя несколько дней после скандала покончил с собой семиклассник. И в причине этого тоже обвинили Полянскую, и тогда-то последовало заявление родителей в прокуратуру. Собственно говоря, как сообщала тогда газета «Жуковские вести», было написано сразу два заявления родителей из одного и того же класса за Полянскую и против. Послушайте оба. Я подчеркиваю, что это об одном и том же человеке.
Из заявления группы родителей, выступающих против учителя 5 класса школы номер 3, город Жуковский, от 24 января 2010 года. Полянская ЕО настраивает детей против родителей, призывая их не рассказывать о том, что происходит в школе. Это наши тайны. Она публично вершит самосуд над детьми, называя их мерзавцами, подлецами, сволочами, подонками, бандой. Она наказывает детей, не выпуская их на перемену, и заставляет весь урок сидеть под учительским столом. Во время сочинений разрешает детям сидеть под партами. Учитель зомбирует детей, проводя мистические уроки при свечах с задернутыми шторами и выключенном свете. Был случай, когда дети, передавая свечку из рук в рук, по очереди читали стихотворение. Один из детей, не выдержав напряжения, хихикнул. Учитель пришла в ярость. «Вы убили круг» и снизила всему классу оценки. На уроках литературы вместо занятий ставятся спектакли мистического содержания с изображением душ умерших. Вместо упражнений по русскому языку учитель может дать задание прокомментировать фотографии одноклассников в социальной сети ВКонтакте. Она постоянно ведет фото и видеосъемку детей. В частности, при изучении произведения Руслана Людмила учитель просила девочек изображать крик Людмилы во время ее похищения и снимала это на видео. Фотографии и видеоролики детей учитель вывешивает ВКонтакте. В общении с детьми она употребляет ненормативную лексику «тусить», «туса» и тому подобное. Из заявления родителей, выступающих за учителя 5 А-класса, директору школы от 27 января 2010 года. «Наши дети называют Полянскую ЕО любимым учителем. Они с радостью идут на ее уроки, им интересно там. Полянская учит детей доброму отношению друг к другу, терпимости и уважению. Она старается развить их творческие способности, дает возможность проявить индивидуальность. Под ее руководством дети с энтузиазмом участвуют в выпусках стен газет, постановках спектаклей, подготовках к праздникам. Мы категорически не согласны с кулуарным мнением нескольких родителей нашего класса».
Мы сегодня постараемся тихо, спокойно, без нервов разобраться с тем, что происходит вокруг учителя литературы школы номер 3. В нашей сегодняшней программе принимает участие автор публикации в «Московском комсомольце», корреспондент газеты Анна Горчакова. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
С нами также главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья открыто защищает Полянскую. Там нет такого, что вот «за», «против». Нет, эта газета «за» учителя. Вот строки из колонки редактора, которую написала Наталья. История доведена до абсурда, и этот абсурд сегодня происходит в нашем городе Наукограде, где быть интеллигентом всегда считалось достоинством, а не клеймом, за которое бьют по очкам. Неужели мы и правда дошли до той точки, когда растоптать достоинство человека оказывается так просто, всего лишь одним письмом, куда следует? К тому же газета поддержала учителя тем, что предложила вести ему свой блог на страницах в интернет-версии издания. В нашей программе принимает участие преподаватель русского языка и литературы школы номер 3 Жуковского Екатерина Полянская. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я также настойчиво предлагала родителям, написавшим это заявление, принять участие в нашей программе, но ничего с этим не получилось. Примерно все они говорили одно и то же. Я не буду сейчас поименно называть, по фамилии этот список. Мы устали, наши слова искажают, с нами разговаривают журналисты, потом не так нас интерпретируют. Я убеждала, что у нас прямой эфир, и интерпретации просто невозможно технически, потому что все звучит ровно так, как вы говорите. Но, тем не менее, был категорический, не то чтобы категорический отказ. Отключали телефон, я вам перезвоню, но не перезванивали. И, кроме того, даже Наталья Знаменская меня упрекнула. Вот меня спрашивали, откуда у вас наш телефон? Я говорю, попросила в газете «Жуковские вести», которая этим занимается, мне дала Наталья Знаменская. Ага, значит, вы с ней знакомы. Я говорю, да, я с ней знакома. Я знакома с очень многими журналистами и в Москве, и в регионах. Но, тем не менее, это тоже был вот такой повод, что, значит, уже заранее отношения понятно, раз Наталья Знаменская участвует. Хотя на самом-то деле ничего не понятно. Я предлагала родителям предоставить свою версию происходящего, свой взгляд на историю, потому что Наталья может говорить одно, Екатерина тем более будет защищать свою позицию. Родители с ней не согласны. И нам таким образом просто придется ориентироваться на то, что родители уже написали, сообщили, потребовали, возмутились. Вот на то, на те документы, подписанные родителям, которым у нас на руках, мы и будем ориентироваться. Больше ничего. Хочу спросить своих коллег-журналистов. Сначала Наталью, которая узнала первой об этой истории, потом Анну. Что вас здесь зацепило? Почему вы взялись за это дело? Вы особенно, Наталья, потому что у вас цикл публикаций появился. Это не то, что вы написали и забыли тему. Нет, вы ее тащите последовательно. Почему?
Когда я впервые узнала о том, что родители написали письмо из 5 А-класса, и я увидела это письмо, мне его просто переслали на электронный адрес, я, честно говоря, пришла в шок. Могу объяснить, почему. Потому что в параллельном классе именно у этого учителя учится моя внучка. Меня сегодня упрекают оппоненты Екатерины Олеговны в том, что я защищаю учителя, у которого учится моя внучка. Но я считаю наоборот. Именно поэтому я и могу судить о предмете более детально, хотя бы по той простой причине, что, ну, вы представьте себе, могу ли я отдать и допустить то, чтобы моя внучка училась у учителя-садиста.
Нет, я тоже считаю, что реакция должна быть испуганной. Вы должны быть испуганы за свою внучку.
Мы пригласили в редакцию родителей. Это было первое такое у нас круглый стол, на котором мы сначала разговаривали с родителями, которые подписали это заявление. Значит, что из этого всего стало понятно? Первое, что нам стало понятно, что родители высказывают свои претензии со слов собственных детей. Никаких других вариантов у них нет. И когда я задала вопрос о том, что «А вы уверены, что ваши дети сказали правду в этот момент, что они не по каким-то причинам детей упрекать в этом нельзя, потому что мало ли у них какие были причины, когда они могут родителям сказать неправду, выгораживая себя или ситуацию какую-то». И родители уверены, абсолютно сказали: «Мы верим своим детям, и никак по-другому быть не может». Плюс ко всему прочему...
Но если вы знаете, это есть повод поверить, 5 человек разных очень детей говорят, в принципе, одно и то же рассказывают.
Согласна.
У всех поднимается одновременно температура, как я вижу по этим заявлениям. Пульс начинает прыгать после этих занятий сразу всего класса.
Но следующим письмом было другое письмо. Это было письмо от 19 родителей, которые тоже учатся в этом классе.
И у которых температура не поднялась.
У которых температура не поднялась, и которые никаких претензий к учителю не предъявляют. Более того, они... буквально, так сказать, они очень импульсивно ее защищают, этого учителя, и считают, что их детям страшно повезло, что им предоставилась возможность учиться у такого учителя, как Полянская.
Я хочу сказать нашим слушателям, забыла вам номер пейджера предоставить. Пожалуйста, пишите свои мнения по ходу нашего разговора по номеру 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801, а прямой номер уже включаем после краткой сводки новостей, продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda
is that now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Рассматриваем крайне неоднозначную ситуацию, которая сложилась вокруг учителя школы номер 3 города Жуковского Екатерины Полянской. Пытаемся вместе с журналистами разобраться, где правда, где неправда, где рациональное зерно, где просто истерия в письме родителей, которые пытаются учителя, в общем, засудить, потому что прокуратура открыла уголовное дело по статье оскорбления, ведется следствие, и пока ни прогноз не ясен всей этой истории, чем все закончится. У вас в гостях корреспондент Московского комсомольца Анна Горчакова, которая специально приезжала в Жуковский, разбиралась во всем этом. С вами также Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковский Вести», которая поддерживает учителя, и с вами сам учитель, сама учитель Екатерина Полянская. Как лучше с точки зрения русского языка сказать? Сама учитель Екатерина Полянская или сам учитель?
Учитель.
Учитель. Просто учитель Екатерина Полянская. Ждем ваших мнений. Наталья, закончит свою мысль, я Анне передам слово, пожалуйста.
Вы знаете, меня удивил один факт. Меня удивил факт тот, что когда я задала вопрос Полянской, были, обращались эти родители к вам с претензиями, она сказала, что нет, они не обращались. С 1 сентября и до дня конфликта буквально к ней ни один из родителей не обращался с претензиями ни по поводу ее уроков, ни по поводу оскорблений детей, ни по поводу чего. То есть Полянская, как выяснилось, сама узнала о претензиях родителей исключительно тогда, когда они написали заявление директору школы. Школу, а потом в прокуратуру. Общаясь с другими родителями, я поняла еще одну вещь, что история-то вся началась не с того, что не с учителя самого, а с того, что в этом классе четверо ребят обижали новенького. Они над ним издевались. Они забрасывали его шапку наверх. И все вылилось в то, что мальчик вообще не захотел ходить в школу даже. И мама обратилась к Екатерине Олеговне с просьбой вообще этот конфликт каким-то образом разрешить.
А вы классный руководитель в этом классе?
Я была классным руководителем этого класса, пятого.
Да. Была?
Была,
после этой истории отстранена.
Понятно. Преподавание в этом классе.
Понятно. Именно в этом, в школе вы преподаете.
Да, в школе я работаю.
И мы говорили с мамой этого мальчика, Давида, которого избивали. И она рассказала о том, что вот как раз всю эту историю. И инициаторами этого письма стали люди, родители, которые...
Вот этих четырех мальчиков. А пятый родитель? Не имел отношения к этому мальчику никакого? Мы не будем сейчас по фамилиям, пятый родитель. Почему присоединился? Да, то есть вот мы нашли мотив, вы нашли мотив, почему писали заявление четыре родителя, а пятый?
Знаете, очень трудно говорить за других людей, но я понимаю одно, что кроме причины, вернее, кроме повода, поводом была история с избиением. Да. Кроме повода, есть, естественно, еще причины. И причины, видимо, более глубокие. Сказать, в чем они, по всей видимости, все-таки люди видят на расстоянии человека где-то с иным мировоззрением. Сейчас активно говорится на форуме о том, что есть учителя, ну, скажем так, которых нельзя подкупить. Угу. Я не буду говорить конкретнее, но, по всей видимости, кого-то испугало то, чему я учу. Я не воспитываю киллеров. Я пытаюсь воспитывать людей с человеческой основой.
А почему вы должны вообще воспитывать киллеров? Чего это?
Ну, просто дети на странице ВКонтакте пишут о том, что они хотят видеть в своей профессии такую профессию. Я это видела на странице моих учеников.
Так.
И вдруг выясняется, что мое воспитание, совершенно невинное воспитание, когда я говорю людям, что не надо бить слабого, вдруг... Это встречается в штыки, не надо перевоспитывать наших детей. То есть совершенно невинные, в общем-то, общечеловеческие вещи воспринимаются как вмешательство в личное дело воспитания ребенка. То есть я учу не бить, и я плохая.
А сколько лет вы провели вот с этими конкретными детьми?
С этими детьми я провела всего лишь полгода с 1 сентября.
Полгода. Мало, конечно. Да, понятно. Понятно. Хорошо, мы поговорим подробнее о том, как вы с ними общались и как вы с ними работали. Я хочу поговорить с Анной Горчаковой, какое на вас впечатление произвела эта история. Я сначала скажу, какое впечатление на меня произвела ваша статья. Ужасающе. То есть мне стало жутковато. Вот от тех методов, которыми вот учитель пользуется, мне жутко. Например, родители, они думают, что вы на стороне учителя. Они сказали мне так, что единственная родительница, которая упомянута в вашей статье, это на стороне вот это та учительница, это та родительница, которая поддерживает учителя. Они считают, что вы на стороне Полянской в своей публикации. Я не знаю, на чьей вы стороне. Мне стало страшно. Я читала вашу историю, и мне было не по себе. Мне было очень не по себе. Хотя в конце конце вы привели доводы учителя, она как бы отбивала каждый из аргументов под стол. Они пишут, что я детей под стол там загоняю, но ведь это шутка, это добровольно. Они говорят о том, что я выкладываю видео в интернет, но вы прекрасно об этом знаете, мы говорили об этом на родительских собраниях. Но, тем не менее, осадок остается, конечно, такой мощный. Как вы сами лично-то отнеслись к этому и почему вы за это взялись?
Знаете, вот мониторили прессу, смотрели вообще, что происходит, и увидела вот на сайте Жуковских вестей такую как бы информацию о Екатерине Полянской, где вот как раз рассказывалось о том, что как это все происходит, как гнобят учителя, какие вот проблемы сейчас в школе, какая ситуация, про парты, про куклы Вуды и так далее. И знаете, вот, ну вот создалось такое впечатление, что Жуковские вести несколько однобоко рассматривают вот ситуацию.
Но они не скрывают.
Но, на мой взгляд, как бы суть журналиста в том, чтобы показать вот разные мнения, да. И вот в истории Екатерины Полянской это сложно в связи с тем, что родители с противоположной стороны, они не хотят идти на контакт. И те же следователи, да, например, вот следователь прокуратуры, с которым я разговаривала, Сераус, он дал какую-то информацию, что у меня представлено в статье. Сейчас вот возбуждено уголовное дело против Екатерины, и вот следователь пока категорически отказывается что-либо рассказывать, какую-то информацию давать. И вот в этом как бы состоит проблема, что одна сторона готова открыто вступать в диалог, это обсуждать, а вторая сторона, вот те же родители, да?
Не готова обвинить, не готова предъявить, сформулировать свои...
Не готова общаться, потому что я тоже, естественно, им звонила, спрашивала, то есть готовы ли вы рассказать, и первое, что они отвечали вопросом на вопрос, они спрашивали, а вы за Екатерину? И я говорила, знаете, а я хочу разобраться, я не знаю за кого, я не за кого, то есть мне это интересно, как бы сама суть. Сама правда.
Но вы-то, ну итог, тем не менее, вы встречались, вы разговаривали, вы что-то читали об этом. Ваше ощущение каково общее-то от этой истории? Что за ней кроется? Что действительно мстят за мальчиков, которых вот пытались прижать и которые издевались? Или все-таки что-то другое, что-то большее? Или действительно реально родители взбунтовались против методов преподавания?
Елена, вы знаете, я думаю, что здесь есть как бы и оттуда, на самом деле, и оттуда. Потому что просто так тоже, ну, как бы писать в прокуратуру и возбуждать уголовные дела тоже не будут. Для этого нужны какие-либо основания. И, по сути, ну, какие-то факты, приведенные ими вот в письмах, они тоже имеют место быть, да. Просто Екатерина, она это объясняет по-другому, да. Угу. А они объясняют это по-своему тоже. И вот эти вот точки зрения, они очень как бы сталкиваются между собой.
Вот мы попробуем, это очень сложно, но мы, тем не менее, все это попробуем между собой обсудить. Конкретные эпизоды, которые инкриминируют Екатерине, как мы к ним относимся. Мы попробуем описать их слушателям, как они к этому относятся. Сразу скажу, что мы совершенно категорически тему самоубийства мальчика в этой школе не обсуждаем. Это ровно та тема, за которую ухватились, уцепились программы «Максимум», «Минимум», «Чрезвычайное происшествие». Это
и пять родителей.
Это то, из-за чего...
которые написали.
Да,
прокуратуру.
Ну, давайте так, еще раз, вот чтобы было четко. Сначала они написали про методы преподавания, потом, когда ее не уволили учителя из школы и не были применены к ней никакие санкции, они написали, а вот видите, мы же вам сигнализировали, а после всей этой истории в другом классе случилось самоубийство. Тут надо уже в прокуратуру обращаться, что и произошло. То есть они привязали просто это самоубийство к своему первому письму. Поэтому тут... Нет, на самом-то деле, мало чего они привязали. Мы-то не будем это все увязывать. Тем более, что прокуратура отказалась в этой увязке рассматривать это дело. Правильно, Аня, я понимаю?
Да,
вашу...
тем более уже есть как бы, ну, то есть там заключение психолога о том, что мальчик погиб в игровой ситуации. И Екатерина не имеет как
это
к этому...
Это случайное.
Да, абсолютно отношение. Это подтвердили мне вот исследователь, который занимался этим делом, и в управлении образования также, потому что, естественно, то же самое, как бы на это я обратила также внимание.
Причем жалоб не было на Екатерину из этого класса. Где учился мальчик, правильно? Жалоб там не было. И жалоб от родителей, естественно, тоже не было. Они сразу уехали, как я поняла, из города. Но, тем не менее, вот телеканалы, которые приезжали к вам, с удовольствием рассматривают это в привязке. Мы этого делать не будем. Мы только говорим, обсуждаем первое письмо родителей, которое говорит о методах обучения. Я сейчас прочитаю несколько уже сообщений, которые нам пришли.
Так, вчерашний... Ой, Сергей Митрофанов обижается, что вчера я назвала его вопрос ерундой, поскольку он содержал астрологию. Извините, пожалуйста, вы ужасно обиделся. Он, конечно, не ерунда. Вот Екатерина сейчас скажет, что астрология не ерунда. Но в той ситуации, которую мы обсуждаем... Но московского метро и вот как куда-то еще чего-то... Ладно, вы извините, не обижайтесь. Я же вас всегда добросовестно читаю, в конце концов. Николай Ефимович пишет... Вот просит прокомментировать жуткую историю о жестоком избиении школьниками своей учительницы физкультуры. Известная история. И в «Московском комсомольце», кстати, эти две истории были не в вашей публикации, в другой увязаны. Смотрите, что творится в школах. Одну учительницу бьют ученики, а другая учительница становится героем статьи об оскорблении детей. То есть вот тоже вот такое. Именно благодаря... Вот, видите, уже как реагируют. Именно благодаря таким педагогам, в кавычках, как Полянская, и рождаются герои одиозного фильма «Школа». Будущее России с такими учителями, с таким подрастающим поколением обречена на вымирание. Слушатель Никитенко. Это так он воспринял письмо родителей. Вот мы прочитали письмо родителей. Он не знает ситуации. На слух воспринимается вот так. Наталья Львовна пишет. У нас отсутствует образование родителей или существует пожелание. Поэтому часто родители не понимают правильно вопросы воспитания детей, не хотят многие образовываться. Отсюда выводы, что не нужно якобы переучивать детей учителю. В том числе даже насчет того, что учитель прививает доброе отношение к людям. Наталья Львовна так теоретически пишет. И мы переходим к практической стороне нашего урока. Что же конкретно инкриминировали учителю эта группа родителей? Мы посмотрели до того, как начался эфир, нам-то удалось посмотреть то самое видео и те самые фотографии, которые учитель выкладывала в интернет. Как я понимаю, это главная статья обвинений. Здесь вообще это история новых технологий, которые вдруг пришли в школу и к которым, возможно, оказались не готовы родители. Екатерин, я сразу спрошу. Вот считается оскорбительно, что вы выложили фото, изображение, видео детей в интернет без их согласия. В этом, конечно, есть резон, потому что я знаю сайты, которые запрещают выкладывать вообще. Например, я знаю сайт Сихиру. Там люди выкладывают фотографии родственников. Запрещено выкладывать фотографии детей до 15, по-моему, лет с тем, чтобы не было эксцессов соответствующих. Вы получали разрешение детей и родителей на то, чтобы выложить в интернет?
Вы знаете... Наверное, я признаюсь, что я наивный человек, потому что мое знакомство с сайтом ВКонтакте началось, собственно, с того, что мои ученики, которые сейчас в 7 классе, сами попросили меня выложить их фотографии. Собственно, я бы, наверное, не додумалась до этого, если бы меня не попросили ученики. И после того, как я это сделала, это было год назад, это вошло в систему. То есть все классы, которые я учила, я в прошлом году 4 класса, я все классы фотографировала, ну, естественно, не каждый день, не каждую секунду, но бывают мероприятия, бывают какие-то очень сценичные моменты.
То есть все началось по их просьбе. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в 7 часов сегодня с вами встретится Виктор Лизунков, в гостях у которого политологи, которые обсудят митинги в защиту 31 статьи Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. 12 человек, по уточненным данным, погибли при 2 взрывах в дагестанском городе Кизляр. Согласно информации республиканского МВД, большинство жертв – милиционеры. Среди них начальник Кизлярского ОВД и следователь Следственного комитета при местной прокуратуре. Ранены, по предварительным данным, более 25 человек. В Подмосковье и Калуге сегодня проходят первые похороны жертв терактов, совершенных 29 марта в московском метро. Неопознанными остаются 2 из 39 погибших в результате взрывов на станциях Лубянка и Парк культуры, сообщила в авторник МЧС России. Верховный суд России оставил в силе обвинительный приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года. Тогда пострадали 19 человек. Обвиняемые Дзахкиев и Хидриев были признаны Новгородским областным судом виновными в причастности к подрыву поезда и приговорены к 10-4 годам заключения соответственно. Во Владивостоке 15 человек были задержаны в ходе акции в поддержку 31 статьи Конституции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в несанкционированном митинге в защиту свободы собраний приняли участие около 100 человек. Аналогичные митинги проходят сегодня в нескольких городах России. На Украине состоится первое заседание оппозиционного правительства. В него входят 8 политических партий, представленных в Верховной Раде, в том числе депутаты от блока Юлии Тимошенко. В южной афганской провинции Гельмен по меньшей мере 7 человек погибли при взрыве, совершенном смертником. Более 20 человек ранены. Представитель местных властей сообщил, что взрыв произошел в окрестностях столицы провинции города Лашкар-Га. Представители более 100 стран мира соберутся сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференцию, посвященную помощи пострадавшему от сильнейшего землетрясения Гаити.
Продолжая программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода, у микрофона Елена Рыковцева, обсуждаем крайне необычную ситуацию в школе номер 3 города Жуковского. Несколько родителей, 5 человек, написали заявление сначала директору школы о нетрадиционных местах обучения учителя литературы Екатерины Полянской. Потом они же написали заявление прокуратуры. Прокуратура нашла основание открыть уголовное дело по статье «Оскорбление». Об этой истории писала газета «Московский комсомолец», газета «Жуковские вести». Мы сейчас пытаемся разобраться, что же там в спокойной обстановке на Радио Свобода. И у нас в гостях Екатерина Полянская, преподаватель русского языка и литературы школы номер 3 Жуковского. С нами Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», которая защищает учителя. С нами автор публикации «Московского комсомольца» Анна Горчакова, которая пыталась разобраться как сторонний наблюдатель во всей этой истории. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Вы можете задать свои вопросы нашим участникам. Я даже не знаю, удается ли вам составить какое-то мнение об этой истории, но, может быть, уточняющие вопросы задавайте по этому номеру. И также номера пейджинговых компаний 660-1046 пейджер, смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Мы продолжаем разговор с Екатериной Полянской и с журналистами по конкретным обвинениям, которые предъявляют учителю, а это в первую очередь выкладывала в интернет без согласия учителей и родителей. В первой части нашей программы Екатерина сказала, что была просьба учеников 7 класса выложить в интернет. Они все там сидят, им интересно, им весело.
То есть я продолжаю на эту же тему?
На эту. Пока на эту, да.
Просто фотографии – это летопись жизни классов. Раньше, когда не было цифровых аппаратов, все было, естественно, по-другому. Снималось черно-белым, надо было запираться в темной комнате, в баночках с проявителем все эти фотографии печатать. Этот этап у меня тоже был, я это делала в свое время. Вот потом появился кодек, надо было платить деньги, чтобы эти фотографии напечатать в соответствующей мастерской. Вот, а сейчас цифровые аппараты дают возможность делиться совершенно бесплатно тем, что ты наснимал, с теми, кто хочет. Поэтому я признаю, что я наивна, я не думала о том, что я нарушаю какие-то законы, и, собственно, наверное, нет уж таких страшных законов, которые я нарушаю. То есть, да, то, что я снимала, снимаю я то, что весело, то, что кажется интересным, то, что доставляет людям удовольствие. И вывешивалось это чисто для друзей, то есть для тех учеников, кому это интересно. И обычно, надо сказать, что ученики смотрят фотографии своего класса. То есть не было такого, чтобы люди посторонние копались в фотографиях чужого класса и с каким-то злым умыслом.
Ну, давайте скажем так, что, во-первых, туда доступ на вашу страничку есть не у всех. Я не могу сейчас со своего рабочего компьютера туда войти, не зная ваш пароль. Это только группа посетителей ваших конкретных, ваш круг. Правильно?
У меня альбомы с детскими фотографиями висели только для друзей. Угу. То есть посторонний человек зайти туда не мог. Сейчас их нет, поскольку сейчас у меня все убрано. Вот, то есть эти фотографии не могли видеть люди со стороны, не стоящие в моих друзьях.
Ну, тем не менее, возможность там у других школьников была видеть еще каких-то школьников. Сразу давайте мы, Анна, мы с вами люди тут сторонние, поделимся впечатлениями. Мы видели эти фотографии, было полное ощущение. Я все время хохотала, потому что дети смеются на фотографиях, они веселятся, они хохочут, они видят, что их снимают, они, конечно, позируют, работают на камеру. Это, в общем, все это, конечно, абсолютное баловство. Вот все, что мы увидели, это баловство. Но именно там мы увидели вот эту иллюстрацию живую к письму родителей. Во время сочинения разрешают детям сидеть под партой. Как это выглядит на фотографиях? Дети пишут сочинение, сидя на коленках на полу и, соответственно, положив тетрадочку на стул. Не все. Кто хочет, вот так пишет сочинение. Кто не хочет, сидит за партой. Что вы, Аня, подумали, когда увидели эти фотографии?
Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, это было не так, что дети, кто хочет, тот так и садится, а что это было предложено учителем, да? Там, ну, вот,
или разрешено.
Или разрешено, но я думаю, что, скорее всего, предложено, потому что...
Разрешено, потому что если бы это было предложено...
Даже они разрешают детям сидеть.
Если бы это было предложено, то это предлагалось бы абсолютно всем классам, в которых я работаю. Но на самом деле...
Вдруг кто-то захотел в этом классе.
Были ученики только двух классов.
А кто захотел? Был какой-то инициатор, который сказал,
да, инициаторы были, и причем к инициаторам относятся именно дети тех родителей, которые написали письмо против меня. То есть именно эти дети, собственно, с сентября предложили вот эту идею, будем ли мы сидеть под столом. Я была, честно говоря, удивлена, но удивлена по-хорошему, потому что для меня вот эта возможность ребенка сесть под стол, знаете, может быть, кто-то меня не понимает, но для меня это своеобразный символ свободы. То есть человек может, не боясь учителя, совершить вот такой нетрадиционный поступок. Обычно, ну, дети строят шалашики, они это делают в кругу друзей. Они подобные вещи совершают не в официальной обстановке, не там, где находятся их враги. То есть, соответственно, я считала, что я таким образом все-таки попадаю в число друзей, при которых это сделать можно и не опасно, и тебя за это не накажут. И это вариант игры и вариант такого общего языка своеобразного. То есть я ощущала, что у меня с ними есть какой-то такой общий игровой язык, и полагала, что мы друг друга вполне понимаем. То есть это было, разумеется, не каждый день, разумеется, не на каждом уроке. Но такая вот возможность вздохнуть спокойно и посмеяться. То есть я вообще считаю, что чувство юмора – это одно из главных качеств людей. И если его нет, то, в общем-то, мир становится страшным, если из мира уходит
Екатерина,
чувство юмора.
А это вообще ваш вот новаторский метод такого преподавания? Или вы где-то его позаимствовали?
Вы знаете, мне вообще немножко смешно слово «новатор» применительно ко всему тому, о чем мы говорим. Понимаете, я не новатор, я просто...
Скажем, нетрадиционный метод.
Конечно, нетрадиционный. Я живу и ловлю из воздуха то, что... на что сейчас отзовутся дети. То есть, если ребенок готов залезть под этот стол, и это доставляет ему удовольствие, а мне не жалко, потому что мне тоже смешно, потому что я готова смеяться, улыбаться, естественно, не буду ему позволять это делать каждый день, в ущерб уроку. Но какие-то минуты, какие-то моменты, какая-то разрядка, на перемене когда-то. Ну, а почему нет, если... А кому-то этого плохо?
Почерк не искажается, мысли меньше не становятся.
Вы знаете,
они хорошо, они получили хорошие оценки за это сочинение.
Они получили обычные отметки.
А что они писали тогда?
За сочинение вообще отметки обычно бывают хорошие, потому что сочинение – это тоже возможность человека самовыразиться.
Они о чем писали в тот момент?
В тот день они писали сочинение по фотографиям, изображающим зимние пейзажи.
Там видно, что на полу возле них фотографии
лежат. Там видны эти фотографии на фотографиях. То есть я много фотографирую, я снимаю пейзажи, у меня большая как бы так тека, в которой находятся эти фотографии. То есть я приношу пакет фотографий всевозможных пейзажей зимних. Я их кладу, дети выбирают ту фотографию, которая им нравится, на которую они больше готовы откликнуться. Ну, они берут конкретно ее и конкретно по ней пишут сочинение. Вот в тот день поступило предложение, можно ли под столом. Я улыбнулась и разрешила. Часть класса воспользовалась этим разрешением.
Это они под своими столами. А вот под вашим столом. Они пишут, что вы их в наказание заставляете сидеть под своим рабочим столом. Мы видели эти фотографии тоже. Они хохочут, ужасно веселятся под столом учительницы. А вот когда в наказание, то это что за история?
Эта история уже, извините, называется словом клевета.
Ага. Вот понятно, все
и
понятно.
И только этим словом. И больше никаким.
Понятно. С этим понятно. Вот там есть один видео, может быть, который вызвал сомнение и родитель мальчика, у родителей мальчика, подписавшего жалобу, это учитель, знаете, есть такая технология, дню рождения сделать вот такой вот коллаж из видео и фотографии ребенка. И учитель сделал такой подарок этому мальчику, собрав все фотографии, которые были про него, в единый блок. Но только единственное, что, может быть, он начинается... Это такая шутка. Ему говорят, Арсик, под стол. И он бежит под стол и садится, и там как вот... как щенок, да? Может быть, это оскорбило вот как бы чувство родителей. Возможно, не знаю. Может быть, они не поняли эту шутку.
Вот, но дело в том, что это видео делалось в ту эпоху, когда у нас все было хорошо. и когда все разговоры о столе были исключительно добрыми, веселыми и шуточными разговорами.
Да, и там все хохотали под ним.
Кроме этого мальчика, там были другие готовы забежать туда же. Мне приходилось говорить, что, товарищ дорогие, ну, день рождения у него сейчас предстоит. Позвольте мне только всего одного
сфотографировать. Это будочка для него сегодня.
Да, да. То есть будочка. Там были
конкуренты. Ну, понятно, это все, это
чисто постановочный был момент, то есть он видел, что его снимают,
понимаете,
и он это делал, по-моему, весьма охотно.
Смотрите, мы смотрим, я это смотрю, я смею, я вижу, что им весело, мне тоже весело, смешно. Человек, недоброжелательно относящийся, может абсолютно по-другому все это интерпретировать. Он говорит, посмотрите, его унижают, он как собачонка, ему говорит, Арсик под стол, он бежит в эту будочку, я не случайно слово «будочка» произнесла. Он сидит там в этой будочке.
Кстати, этой версии еще не было, сейчас свежая будет.
Вот, вот видите, я вам сейчас подброшу. Конечно, потому что еще раз, и еще будут, и еще какие-то могут быть варианты вот этой вот версии трансляции, как сказать, интерпретации всех этих вещей, конечно. Поэтому мы говорим о том, что непривычное. Есть фотография там, среди ваших фотографий, которая у меня вызывает острый протест. Я сразу говорю, что я бы, конечно, была возмущена бесконечно, если бы эта фотография, я даже не хочу говорить моего ребенка, да, там две девочки, это сцена из спектакля, действительно.
Не спектакля, одна девочка, своеобразных иллюстраций к притче,
да,
о блудном сыне.
Дети балуются, опять-таки, сами дети не обижены, они балуются. Одна девочка лежит, вторая стоит над ней с занесенными ножницами. Вот Анна, что, вот скажи, что
это
скажет Анна?
Это фрагмент притчи о блудном сыне, где слуга закалывает упитанного тельца.
Да. Что вот вы как на это реагируете? Мне просто интересно.
Знаете, вот, Елена, я когда посмотрела эти фотографии, вот попыталась перенести, что если бы вот мой ребенок был на этих фотографиях.
Да, вот это интересно.
Ну, я вам честно скажу, ну, достаточно неприятно, потому что ножницы это действительно настоящие, да? Ситуация вроде бы создана игровая, по сути, что они играют, да, они позируют для фотографии. Но, на мой взгляд, как бы есть, ну, методики преподавания более безопасные. Ту же сцену можно было изобразить как-то по-другому. То есть, каким-то другим образом.
То есть где-то моменты сомнения, конечно, возникают. Я, например, совершенно не понимаю. Там, опять же, с другой стороны, инкриминируется фотография, где лежит вот один из учеников, там лежит, а остальные над ним стоят. И какой-то они черкнули крестик на доске. И это тоже считается мистикой. Но это точно смешно, потому что этот начерканный крестик... Но считать его чем-то таким
это
особым...
Это опять-таки кадр из... Мы на уроке инсценировали «Легенду о Фаэтоне» с пятыми классами. Это был наш первый опыт, собственно, после которого мы уже занялись спектаклями, потому что опыт прошел на ура. То есть мы разыгрывали изученную на уроке «Легенду о Фаэтоне», и в ней был эпизод... В конце, как известно, все, кто греческую мифологию знают, что Фаэтон, проехавшись по небу на четверке коней Гелиоса, в итоге разбился... Ну, то есть эта фотография связана с этим эпизодом.
Знаете, а я вот еще, вот если можно, я добавлю и объясню, почему для меня эта фотография вот стала как-то вот, ну, так вот тяжело легла для меня. Потому что я в последнее время вот очень много писала, какая-то вот серия текстов была о том, как дети погибали вот в игровых ситуациях. Там мальчики вешались, спрыгивали из окна. Вот, ну, вот. И причем все это было в игре. Вроде они фильмы снимали там для себя, для друзей, да. И вот, может быть, поэтому я так остро как бы на нее среагировала.
Но... Ну, знаете, можно сделать вывод, что вообще нельзя играть. Ведь у нас получается как? Если игра когда-то может оказаться опасной, значит, играть нельзя вообще. То есть выводы получаются достаточно страшные. И, собственно, знаете, до этих выводов отчасти дошли родители, пытаясь запретить читать поэму Пушкина Руслана Людмила. То есть я говорю на полном серьезе. В заявлении в прокуратуру было сказано, что в качестве обвинения было выдвинуто то, что я читаю с детьми поэму Руслана Людмила. Потому что якобы это поэма о мертвой главе. Понимаете, то есть таким образом можно дойти очень далеко и запретить...
Вы правы, вот здесь вы правы, но при этом надо все равно... Мне кажется, что вот просто так на будущее вы работаете, будете работать. Надо учитывать, что люди суеверны. Вот это надо учитывать. Суеверны. Им неприятно видеть своего ребенка вот в таком облике. Вот когда вас обвиняют в том, что вы издеваетесь над детьми, потому что два мальчика засунули шары под свои футболки, и они как бы беременные, ну это, извините, пожалуйста, просто, ну, это просто на совести родителей, да, которые не смотрели фильм «Близнецы» веселые очень с этими Шварценеггерами. Ну, это просто абсурд обвинять. Но когда они говорят о том, что им неприятно, что над ребенком занесены ножницы, и, конечно, можно понять.
Кстати, я признаю это, но самое интересное, что неприятно это не тем детям, которые на этой фотографии изображены.
Вот
и те дети как раз, собственно, потому эти фотографии появились, что тем детям этого хотелось.
И родители не жаловались.
Нет, родители тех детей не жаловались.
Вы знаете, мне кажется, сейчас очень важно учесть такой момент, что мы все это обсуждаем. Мы говорим о впечатлениях Анны, о ваших, Лена, впечатлениях исключительно из того, что уже произошло событие. Оно вот есть само по себе. И мы сегодня все рассматриваем с точки зрения вырванных из контекста вещей. Вот я как родитель, я была на спектаклях Екатерины Олеговны. Я была на всех этих практически ее инсценировках. И могу сказать, что они не вызывают, когда смотришь на это нормальными глазами, без этой истории, оно не вызывает ничего. И обратите внимание еще на одну деталь. Это не вызывало у этих родителей, которые написали это письмо, никаких претензий в течение полугода обучения
это
в этом классе.
Срок. Нет, я не соглашусь с вами.
Подождите.
За полгода могли накопить как раз впечатление.
Нет, они могли накопить.
Если бы она 2-3 года преподавала.
Подождите, учитель проводил родительские собрания неоднократно. Он рассказывал родителям о том, что дети забираются под парту. И она удивлялась сама этому, почему они этого хотят. Она обсуждала это с родителями.
Только 2 класса в моей практике это делали.
Учитель рассказывал об этих спектаклях. Он рассказывал вот все, в чем ее обвинили. Учитель докладывал об этом родителям на родительском собрании. Почему не возникло даже разговора? Я не говорю о конфликте с учителем, но даже не возникло разговора никакого. Разговор возник только тогда, когда детей этих родителей наказали, причем наказали их просто, не выпустили на перемену. Вот. Наказали за то, что они издевались над беззащитным ребенком.
Послушаем Сергея из Свердловской области. Сергей, здравствуйте. Извините, что вы нас так долго ждете, но надо все-таки разобраться хотя бы по возможности. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Вот здесь хотелось бы сказать такую вот вещь. Провинция, конечно, она отличается от Москвы, от мегаполисов. Дело в том, что вот с 90-х годов в нашей стране здесь вот, ну видите, здесь нормы поведения приветствуются в семье, значит, на улице и так далее. Этих вот мочильщиков там разных, там вот насилие, вот это все, это ставится вот как бы, это превозносится, понимаете. А то, что учитель сорвался, ну, смотря на что сорвался, здесь, видите, здесь еще есть моменты, которые, если безобидные штуки какие-то, то это ладно, но если, извините, забивают слабого там кого-то, то это вот я говорю опять, не надо, понимаете, приветствовать нормы поведения, которые... Это просто может какой-то непрофессионализм у некоторых учителей. Вот
спасибо, Сергей. Но там сорвались как раз дети на слабого, и учитель их защищал, и считается, что это подтолкнуло других родителей этих детей вот к таким мерам. Кстати, я хочу поделиться еще одним ощущением, которое у меня возникло, когда я смотрела много вот этого видео, фотографий. Вот такое ощущение, что пройдут годы, и эти дети будут охотиться за этими фотографиями, за этим видео, и обращаться к учительнице с просьбой: дайте нам, скопируйте нам, потому что это так все забавно. Это на самом-то деле, если посмотреть эти спектакли все, там же мы сейчас действительно выдернули и правильно сделали, потому что это инкриминируется, это в уголовном деле. Мы познакомим слушателей с тем, что в уголовном деле. Но это же действительно 3-4 вот этих вот, вот мы специально остановились на 3 жестких моментах, на одном даже, я бы сказала, жестком моменте. Вокруг этого сотни видеозаписей. Правда, Ань? Вот мне кажется, что некоторые из них будут просто раритетом, и скоро эти дети за ними же и обратятся.
Я думаю, что они уже сейчас раритеты, за ними уже охотятся.
Да. Вы знаете, в редакции газеты «Жуковские вести» каждый день до сих пор идут выпускники Екатерины Полянской, и они готовы защищать своего учителя. Просто они ее боготворят. Вот это вот тоже на самом деле факт очень интересный.
Итак, я напомню, что у вас в гостях Екатерина Полянская, которая стала объектом целой истории, случившейся в городе Жуковском. Прокуратура разбирается с ней. А с одной стороны прокуратура, с другой стороны группа родителей, которая написала прокуратуру. С третьей стороны очень много других родителей, которые ее защищают. Она в гостях у вас сегодня. У вас также в гостях Анна Горчакова, которая съездила в Жуковский разбираться и со стороны описала эту историю, московский комсомолец, «Жуковские вести», которые недвусмысленно нарушив все профессиональные нормы.
Нет, я бы не сказала. Я не считаю, что вы
шучу.
Это вы не правы, потому что первая наша публикация была, она абсолютно...
Да, первая, да, вы дали обе стороны, но потом...
Остальное пошли последствия. Все остальное пошли последствия. Да, я сделала, как главный редактор, свою колонку.
Ну, ладно, не нарушала нормы, но просто душой, поскольку позволила своей душе.
Да,
да. Вот Наталья Знаменская с нами сегодня, и мы задаем вам вопросы. То есть ничего не спрашиваем вас сейчас, а просим просто высказывать, задавать вам вопросы, сами задавайте вопросы. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
То, что я там услышал, у нас все поверхностно, это надо было там присутствовать. Угу. Но то, что все было выложено со мной в интернет, это уже нарушение закона. И то, что учитель говорит, это все, знаете, ученик или там дети могут предложить много чего. Если родители не давали согласия, это уже нарушение закона. Потом еще хотел бы спросить, психолог есть в школе, психолог есть?
Есть.
Вот то, что там дети, там свет гасит учитель, там свечи, там с психологом был, советовались, как себя ведут дети, там в замкнутом пространстве, там при свечах. Одни могут себя вести так, другие себя могут вести по-другому. Понимаете, со всем этим нужно разбираться. И то, что, допустим, то, что говорит учитель, нам трудно судить вот сейчас, я не знаю, я вот, так сказать, но тут нарушение есть, и с этим нужно разбираться.
Вот, ну, что касается свечей, опять-таки, понимаете, свечу на уроке, да, я зажигала 2 раза за прошедшее время. Мы читали утром, зимой, при снежной погоде за окном стихотворение Пушкина «Няня» и «Зимняя дорога». Казалось бы, это естественно, стихи о зиме читать зимой, читать и полумрак, и свеча, и Пушкин. То есть это настолько естественное сочетание. В этот момент, кстати, дети сидели за партами, они выходили по одному к доске. Вот свеча была в руке стоящего у доски, то есть она была далеко от тетради, далеко от предметов, которые могут гореть. На всякий случай стояло ведро с водой в кабинете, и оно было продемонстрировано детям на всякий случай. Вот, то есть я знаю огромное количество уроков, которые проводят педагоги, претендующие на звание учителя года, и они используют свечи. То есть это настолько такая мелочь, настолько неопасная мелочь, настолько естественная, что то внимание, которое предано ей, в общем, говорит о немножко неадекватном восприятии ситуации.
Мы послушаем Георгия из Таганрога. Здравствуйте, Георгий. Говорите, пожалуйста.
Звоню из Таганрога. Очень приятно было вам дозвониться. Я буквально в 300 метрах от места, где родился величайший писатель и гуманист Чехов. Антон Павлович Чехов. Вот. И хочется спросить, ну то, что при свечах
Александра
Сергеевича Пушкина, это просто великолепно и здорово. Но все-таки хочется у ведущей спросить, а вы вот сами опираетесь на работы, на исследования наших гуманистов, на наших богословов. Вот, в частности, был доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев, который сделал интереснейший нравственный анализ всей совершенно русской литературы от самого начала до буквально Солженицына.
И Георгий, а это имеет отношение?
Да, я считаю, что имеет, потому что мне кажется, что, например, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев безусловный духовный авторитет. Вряд ли
Лихачева, безусловно, проходит на филфаках, естественно.
Вот. И мы в школе говорим, да.
Вот. Чтобы, я очень сомневаюсь, что Дмитрий Сергеевич Лихачев мог до такой степени... Конечно, здорово, что вы неформальные какие-то формы урока ищете, но превратить в такой, так сказать, близко к балагану, к сожалению, простите, пожалуйста, конечно. Вот. И поэтому мне как-то кажется, что если бы мы опирались на таких людей, личностей, как академик Лихачев или Валентин Непомнящий, выдающийся писатель и исследователь Пушкина, и вы проводили
знаете,
в их таком духе, в их такой вот атмосфере, вот в этом, то тогда бы не возникало бы никаких бы ни юридических вопросов, потому что были бы прежде всего решены нравственные вопросы.
Вы знаете, спасибо за разговор о нравственных вопросах, потому что так получилось, что мы здесь говорим о фотографиях вместо того, чтобы поднимать очень многие другие проблемы. Для того, чтобы говорить на языке Валентина Непомнящего, которого в нашем городе вообще очень уважают, который неоднократно к нам приезжал, надо уже иметь определенную базу. Дети, сейчас это не секрет, читать любят не очень, особенно классику, и приблизить стихотворение к ребенку дав ему возможность прочитать его со свечой и сделать ему какой-то аккомпанемент звуковой, как мы делали, звуки метели, мы пытались изобразить, чтобы стихотворение прошло с какой-то живой иллюстрацией. Я думаю, что ущерба нравственности это никаким образом не нанесет. А о Лихачеве мы говорим уже с семиклассниками. У нас, к счастью, есть в программе отрывок из его произведений. Я очень охотно поднимаю эти разговоры, потому что сама очень уважаю Дмитрия Сергеевича Лихачева, но он все-таки был академиком и писал свои труды о той же древней русской литературе в расчете не на пятиклассников.
Я благодарю Евгения из Москвы, который напомнил мне то, о чем я сама собиралась сказать. Пишет он так. Я видел по телевизору, что в американских школах дети тоже пишут, сидя на полу, даже лежа на животе. Это снимает нагрузку на позвоночник во время длительного сидения и, вероятно, улучшает мышление. Вот так. Я хотела сказать, что действительно это абсолютно принятый стандартный. То, что считаем мы нестандартным, и то, что вам дети придумали и навязали, это в американских школах действительно эксплуатируется. Это чистая правда. Из-за хулиганствующих детей, потакающих хулиганство родителей, многие преподаватели не хотят сейчас работать в школе. Позор клеветникам. Так пишут нам. Фотографии были доступны только для друзей. Чьих друзей? Далее. По просьбе учеников. Каких учеников? Отдельных учеников? Не хочет, не верится в наивность данной дамы, очень уверены в себе и категоричны. Все это должно квалифицироваться как чистой воды вторжение в личную жизнь. Оксана Андреевна так считает. Ну... Вот, не знаю, с этими фотографиями все-таки какие-то есть вопросы, потому что я уже сказала, что, с одной стороны, это бесценные кадры для летописи этого ребенка. С другой стороны, может быть, нужно эту всю летопись было раздать им на дисках и не выкладывать. Есть вопросы, остаются, конечно, остаются.
Да. Я так полагаю, что у нас время скоро закончится, поэтому хотелось бы все-таки сказать что-то более важное, чем ответ на отдельные упреки. Ведь ситуация, на первый взгляд, она нелепа, потому что, в общем-то, она разрешима, разумеется, не на радио, не на телевидении, а в простом разговоре родителя с учителем, она запросто разрешима. И то, что ей предан такой формат, такой масштаб, видимо, это уже сигнал, это диагноз каких-то более серьезных процессов в нашем обществе. И для меня, на самом деле, это очень важный сигнал. То есть я полагала раньше, что я работаю в мирном месте. У меня маленький круг детей, с которыми я общаюсь. И, в общем, я не лезу ни в политику, ни в какие-то серьезные государственные вопросы. И вдруг я понимаю, что на самом-то деле я оказалась на передовой. Что школа сейчас передовая.
Да. И вас поняли правильно наши слушатели, потому что следующее сообщение поступило. Какое счастье, что такие учителя еще есть. Какой кошмар, какие люди. Второе сообщение. Мое мнение сформировано исключительно вашей передачей. Мне видится, что это спор между малокультурными совками родителями и творческим педагогом в городе Жуковский. Спасибо. Так пишет Наталья Михайловна. Евгения Витальевна, как вам видится из Москвы?
Я кратко скажу. Я когда из мест ссылок петербургских дворян приехала в Москву, мне вот эти дети, которые могут залезть под стол или почесаться где угодно, казалось, просто психически ненормальными. Воспитание тысячелетиями имеет правила приличия.
Спасибо, Евгения Витальевна, за ваш звонок. Мы программу на этом завершаем. История, к сожалению, продолжается, и будем надеяться, что она будет иметь конструктивное окончание, хорошее окончание. Мне сказал кто-то из родителей, которым я звонила, мы мечтаем, чтобы это закончилось. Так давайте она уже закончится, и все пойдут по рабочим местам. Это был «Час прессы» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Двойной теракт в Кизляре, Дагестан. Среди погибших начальник милиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Марк Урнов о Медведеве и Путине в свете новых террористических актов.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович о взрывах метро как о серьезном поводе отвлечься от компота.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.